Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня первая в этом новом наступившем году, 2009-м, программа «Время политики», но мы, безусловно, поговорим о событиях 2008 года, чем он был для российских регионов, что происходило в политическом и экономическом смысле. Сегодня в нашей московской студии вместе со мной политолог Александр Кынев и вместе с корреспондентами «Радио Свобода» мы проанализируем некоторые процессы, которые происходили в 2008 году и которые, безусловно, повлияют на 2009 год. Итак, 2008 год был годом победившей тандема демократии для регионов России, и руководители этих регионов, похоже, пытались после марта 2008 года лавировать между двумя соправителями Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым. Ну, я начну с напоминания о весенних выборах 2008 года. Александр, что было самым характерным на тех региональных выборах, когда они совпали весной с выборами президента России?
Весной 2008 года у нас выборы проходили в 11 регионах. Здесь, в принципе, тенденции, наверное, были все те же самые, что в течение там, последних ряда лет. То есть ползучее введение полностью пропорциональной системы и самороспуски региональных собраний, когда вдруг каким-то странным образом депутаты изъявили желание, что работать больше не можем, надо срочно переизбираться. Таким замечательным образом у нас самораспустились три региональных парламента в Ингушетии, в Амурской области и в Калмыкии. И там были проведены весной досрочные выборы, причем, что интересно, в Амурской области, в Калмыкии одновременно была введена и в Ингушетии полностью пропорциональная избирательная система. Летом, кстати, примерно то же самое произошло в Чечне, тоже вначале ввели пропорциональную систему, а потом под это дело самораспустились и уже провели новые выборы. Ну, что еще тут добавить? Единственным таким, может быть, светлым пятном весенних выборов было то, что вот если брать последние года, у нас сформировался такой отчетливый тренд, когда участие губернаторов в выборах региональных парламентов стало правилом. И в этом смысле весна 2008 года была таким небольшим исключением, когда все-таки примерно в половине регионов губернаторы по различным причинам в выборах участия не принимали. То есть Зязиков в список не вошел, Единой России, там Муртазар Рахимов не баллотировался и так далее. Ну, это, в общем, такое было, видимо, маленькая лирическая пауза, потому что уже на выборах, которые были в октябре месяце, во всех пяти регионах вновь мы увидели губернаторов на первых местах партийных списков. Так что в целом можно сказать, что в общем как бы есть некий тренд, который формировался в течение целого ряда лет, который заключается во все более жестком контроле, в повышении барьеров, то есть 7% сегодня это норма для того, чтобы быть допущенным к распределению мандатов. Поэтому все более массовое растущее внедрение различных манипулятивных механизмов с точки зрения распределения депутатских мандатов, так называемая методика делителей империали. Но нашим читателям, наверное, в нашем слушателям, извиняюсь, наверное, будет сложно это понять, но, во всяком случае, не вдаваясь в математические подробности, скажем только, что это достаточно казуистический метод, когда голоса, последовательность делится на ряд чисел, потом эти числа ранжируются, но в результате получается так, что партия, которая заняла первое место, получает, помимо того, что она должна была получить по существовавшим ранее методам, еще дополнительно там 1-2 мандата, и в тех регионах, где она уже применялась, а это так, Московская область, Санкт-Петербург, Самара, именно так и произошло. То есть это повод отнять у маленьких в пользу больших и еще дополнительные мандаты помимо и так существующего административного перегиба. Причем, кстати, вот на выборах, которые сейчас пройдут весной 2009 года, в некотором смысле с точки зрения вот, применения этого метода империали наступил полный апофеоз, то есть на этот раз практически больше, чем в половине из тех 9 регионов, где выборы пройдут 1 марта, эта методика используется. Причем наиболее в таком жестком варианте, что, видимо, заставляет предположить, что, видимо, страх кризиса и страх того, что процент может оказаться не совсем таким, как запланировали товарищи начальники, нужно придумать всякие другие механизмы, как с помощью различных махинаций получить себе дополнительные мандаты, даже если партия получит меньше голосов.
Александр, а можно говорить о том, что вот если сравнить весенние выборы и те, что были осенью, что все-таки результаты «Единой России» несколько снизились? Я не думаю, что это связано с кризисом или с тем, что начали говорить чуть-чуть вслух в этот момент уже даже по официальным каналам о кризисе, а скорее с тем, что вот эта волна раскрутки, которая шла под президентские выборы она все-таки была ниже. Но в любом случае, как-то оппозиция, мне кажется, в некоторых регионах, там на Сахалине или в Иркутской области, хоть она и такая картонная, но как-то чуть-чуть улучшила свои результаты.
Ну, весной действительно результаты были немножко пониже, чем они были в декабре, потому что, во-первых, начнем с того, что была немножко другая стратегия на выборах Государственной Думы. Закон устроен так, что количество мандатов, которые получает регион, прямо зависит от явки. То есть, условно говоря, для тех регионов, где количество избирателей невелико, единственным шансом провести хотя бы одного депутата было нагнать явку там под 100%.
Или нарисовать.
Да, по словам нагнать, я подразумеваю все механизмы, какие существуют. Не конкретизируя, я думаю, слушатели могут себе представить весь тот букет технологий, который применялся. Так вот, для этих регионов вот эта явка там на уровне 99% явки и такого же процента за одну партию была для многих почти единственным вариантом там получить депутатские мандаты в Госдуме. То есть фактически закон был написан так, что он прямо стимулировал на различные девиации. И именно поэтому для регионов было так важно добиться максимальных результатов, которые порой, конечно, выглядели совершенно фантастически. То есть здесь, с одной стороны, было стремление читаться и показать, что мы круче всех, что мы самые лояльные, больше всего любим нашу родную партию. А с другой стороны, был вполне очевидный посыл, который был заложен в самом законе. А вот на региональных выборах система совсем другая. Здесь не нужно ни с кем соревноваться, потому что регион выбирает депутата внутри самого себя. Никто ни у кого мандата здесь с точки зрения Чечня, там, Нижнего Новгорода, не украдет с помощью более высокой явки. А здесь уже важно относительное большинство. И здесь очень часто в тех регионах, где есть конкурентная борьба, работает сценарий, когда власти сознательно работают на низкую явку. То есть
рассчитывают... Вот Сахалин, например, осенью 2008
года. Да, рассчитывают на то, что на избирательные участки придут административно зависимые избиратели, то есть там бюджетники, те, кто там пойдет голосовать по приказу своих прямых начальников, а остальные по каким-то причинам останутся дома. И, соответственно, чем меньше людей придет, тем больше будет процент этих самых административно зависимых от пришедших. Простая примитивная логика. Что касается регионов специфических, мы говорим про национальные регионы, там, типа той же Ингушетии или Чечни, то там, конечно, никакие вообще стратегии не работают вообще, там стратегия одна. Вот сколько хочется руководству региона объявить и присудить, какой партии какие результаты, столько и присудят. А, как правило, всегда оппозиция возмущается, предъявляет массу там, доказательств того, что люди либо вообще не голосовали, что либо наблюдателей не было, либо были иные замечательные нарушения. Ну, как правило, наши избирательные комиссии это разводят руками и говорят, что типа все хорошо, никаких доказательств нет, и что это все клевета.
Ну, все-таки вот на осенних выборах 2008 года, я так подозреваю, что некоторые результаты «Единой России» не могли радовать авторов этих результатов.
Ну, скажем так, то есть если весной 2008 года падение по сравнению с Госдумой было не очень большим, там несколько процентов, это, я думаю, объясняется именно тем, что мобилизация была пониже, там Путин лично там в списках отсутствовал, то осенью падение существенно увеличилось, то есть оно вот по тем регионам, где выборы были похожи на выборы, а это Иркутская область, Сахалинский, Забайкальский край, «Единая Россия» потеряла где-то 8-10% голосов, и, конечно, в этом была, я думаю, и роль ухудшения социально-экономической обстановки, и то, что невозможно бесконечно на людей давить. То есть в условиях даже не очень высокой явки, да, «Единая Россия» показала падение, хотя, как я только что сказал, как раз низкая явка в современных условиях очень часто работает именно в интересах партии и власти. Можно предположить, что с ухудшением социально-экономической обстановки и даже там близкие к власти социологические центры фиксируют рост недовольства. Скорее всего, в этих условиях и на выборах в марте мы увидим дальнейшее ухудшение, и власть это, видимо, прекрасно понимает, именно поэтому используют вот те самые механизмы, про которые я уже упоминал. То есть начинают массово вводить методелители империали в регионах, в массовом порядке вводят дополнительные механизмы контроля над избирательным процессом. Я думаю, из этой же оперы сокращение политического поля, когда у нас на сегодня осталось всего 6 политических партий, и, соответственно, не должно быть никого случайного. Не дай бог, люди проголосуют за какого-то несистемного кандидата, который вдруг случайно просочится через какую-то сохранившуюся партию.
Я напомню слушателям «Радио Свобода», у нас в эфире политолог Александр Акынев, ведет передачу Михаил Соколов, и мы продолжим наш разговор. Я бы обратил внимание еще на кадровую политику с губернаторами в 2008 году. Было довольно несколько интересных, характерных историй. Одна из них связана с партией «Справедливая Россия» в Ставропольском крае. В 2008 году была разгромлена окончательно действовавшая под флагом Мироновской партии группа выходцев из мэрии Ставрополя. Некоторые из них, собственно, отправились даже в тюрьму. Был отправлен и многолетний губернатор в отставку.
В условиях борьбы старого губернатора Черногорова с новой бизнес-элитой вокруг господ Кузьмина и Уткина, которые были мэром и вице-мэром Ставрополя. Эта группа победила на выборах в Краевую Думу, потом Уткин стал спикером, мэр остался мэром. После того, как возник вот такой диссонанс, возник скандал, да, Черногорова исключили, одновременно началось очень серьезное давление на группу Кузьмина, фактически эсеры в регионе разгромили, Кузьмин сейчас где-то за границей, да, Уткин ушел в отставку, возбуждены уголовные дела. После этого стало понятно, что Черногоров хромая утка. И значит, началась борьба за наследство Черногорова. И вот в этой борьбе было несколько группировок. В частности, ну вот, активно склонялась кандидатура начальника краевой милиции, господина Гончарова, если не ошибаюсь. Почти синхронно еще один представитель, отдаленно близкий к силовикам, господин Еделев, который сын заместителя министра внутренних дел, стал спикером краевой думы. И еще одним кандидатом назывался господин Гаевский, бывший замгубернатора при Черногорове, а потом работал с Козаком в полпредстве и в Министерстве регионального развития.
Но господин Гаевский стал губернатором.
Да, да, в итоге стал господин Гаевский. И что произошло дальше? Судя по всему, вот шла борьба двух этих группировок, то есть с одной стороны силовой, с другой стороны связанной с более молодой частью старой региональной номенклатуры. Победила более молодая часть старой региональной номенклатуры. После этого проигравшая группировка, но уже не эсеры, а вот именно вот эти силовики, потеряли все то, что они получили в период междуцарствия. То есть господин Еделев был отправлен в отставку с поста спикера Краевой Думы. Почему говорю отправлен? Потому что, хотя он ушел сам, но перед этим ему было выражено недоверие, и фактически он просто не стал дожидаться импичмента. Так что в этом смысле можно сказать, что возникла такая типичная ситуация, когда уходит один губернатор, приходит другой, возникает краткий период неопределенности, но новая власть очень быстро закручивает гайки и прижимает к ногтю как представителей оппозиции старому губернатору, так и тех, кто проиграл в борьбе с ней за новое губернаторское кресло.
Ну давайте посмотрим еще одну область, где, в принципе, есть некий плюрализм, связанный с тем, что пост мэра Самары занимает представитель «Справедливой России», а «Единая Россия», собственно, контролирует губернию, Самарская губерния, и итоги года в Самаре подводит наш корреспондент Сергей Хазов.
Самарские власти подводят итоги политического года с явным удовольствием, говоря о воплощении в регионе установок партии власти «Единой России». Дескать, и урожай зерна в этом году в Самарском регионе рекордный. И вот в новом году ожидается даже ввести в Самарской области московское время. По мнению политологов, не все столь благостно в Самарском регионе. Правозащитник Владимир Семенов считает, что в 2008 году региональные отделения партии, будь то «Единая Россия» или «Справедливая Россия» или КПРФ, были далеки от проблем простого народа.
Партии как таковых нет. Партии нынешние, любые, то есть вот любую партию, какую ни ткни, они являются лишь представителями тех или иных групп новой номенклатуры, которая преобразовалась из старой КПССовской еще партийно-хозяйственной номенклатуры. Схватки между партиями – это схватки тех или иных номенклатурных группировок, тех или иных кланов. На нынешнем этапе, на мой взгляд, отсутствует главная связь. Связь между партиями, так называемыми партиями, и теми или иными социальными группами, выразителями интересов которых являются эти партии. То есть у нас, какую партию я говорю не ткни, она является выразителем интересов фактически одной и той же социальной группы, то есть вот этой номенклатурной. Просто тех или иных ее оттенков, тех или иных ее групп. В плане появления реальных партий ничего такого я не увидел. А это принципиальные моменты.
Одним из значимых событий уходящего года местные политологи называют критику в адрес мэра Самары Виктора Тархова, прозвучавшую от Сапкора РТР Андрея Волкова в ноябре во время встречи с журналистами президента Медведева в Ижевске. Виктор Тархов, редко появляющийся на публике и перед журналистами, уже в декабре выступил таки перед прессой и пояснил, что Самара отнюдь не тормозит работу федеральных программ по здравоохранению и поддержке предпринимательства, а его самого Сапкор РТР Волков просто оговорил.
Примерно с подтекстом, что вот эти козлы опять в очередной раз что-то там не досмотрели. Поверьте мне, я всю жизнь учился хорошо и никогда двоечником и даже троечником не был. Поэтому напрасно вы ищете. Я понимаю, что это некие политические заказы. Вам очень важно всегда смотреть человеку в глаза и всегда протянуть руку. Ну, как бы вот я бы на вашем месте шибко здесь не рисковал. А то ведь руки не подадут и в глаза не посмотрят.
Самарский сапкор прокремлевского телеканала «Россия» Андрей Волков получил 16 декабря от самарского омбудсмена Ирины Скуповой премию как лучший тележурналист-правозащитник года. Остальные номинации премии омбудсмена также достались исключительно журналистам государственных СМИ. С номинацией «Неконтакт», которой Ирина Скупова наградила мэра Самары Виктора Тархова, случился конфуз. Пресс-секретарь мэрии Юлия Лебединская вернула диплом руководителю пресс-службы губернатора Ивану Скрыльнику, намекнув на откровенную показушность устроенного государственным чиновником, каким является омбудсмен Ирина Скупова, для своих карманных журналистов конкурса. Известный самарский журналист Сергей Куртаджиев, в прошлом местный совкор «Новой газеты», а сейчас директор «Самарской газеты», говорит, что этот год запомнился ему исключительным авторитаризмом областных властей, в особенности губернатора Владимира Артикова.
Можно как угодно относиться к Константину Титову, но Титову можно было задавать вопросы. И иногда блестящие, иногда не блестящие, но он всегда старался на эти вопросы отвечать. Ему было что сказать, он понимал, что происходит в губернии, он знал всю губернию от начала и до конца. Приехал господин Артиков, если вы посмотрите вообще, какое время Артиков проводит в Самарской губернии, то я вам скажу, Артиков проводит в Самарской губернии в лучшем случае 2-3 дня в неделю. Все остальное время он в городе Москве, в очередном отпуске, и если вас допустят когда-нибудь к Артикову, и вы ему зададите вопрос, что, уважаемый Владимир Владимирович, а вот как вы считаете, вот там в Волжском районе к селу Терновое не провели еще газ. Владимир Владимирович будет смотреть на вас, как на новые ворота, потому что он смутно догадывается, что такое Волжский район и его границы. Он вообще не знает, что существует там такое село Терновое, и большинство населенных пунктов он вообще не знает. Он же там не бывал никогда. Он не знает, что происходит в губернии. То есть это такой марионеточный товарищ, который выполняет свою задачу, во-первых, поменять всех законно избранных глав муниципалитетов и районов на представителей «Единой России», на тех, кому доверяет не народ, а кому доверяет партия власти.
В губернии идут массовые сокращения рабочих. В декабре и январе, по информации областной службы занятости, в Самарской области будет сокращено около 15 тысяч человек. Это может привести к массовым протестным акциям, считает правозащитник Александр Лашманкин.
Это был репортаж Сергея Хазова из Самары. Я хочу обратиться к политологу Александру Кыневу. Александр, вот такой действительно важный промышленный регион, как Самарская губерния, тем не менее здесь удается как-то сохранять, ну, некий политический плюрализм.
Самара относится к тем регионам, где при всем желании федеральной власти загнать полностью местную политическую жизнь под ковер никогда не получится. Просто регион так устроен, и ментальность там совсем другая. То есть, во-первых, регион, где внутри есть два самостоятельных достаточно центра. Это Самара и Тольятти. Тут еще ничего не сказали про Тольятти. Тольятти тоже, мягко выражаясь, не самый спокойный город, где в течение этого года было много интересных событий. И можно вспомнить, кстати, там недавнее убийство одного из бывших мэров, господина Жилкина. Тоже, в общем, сложный вопрос, там, чем оно было вызвано. Да? Но тут тоже показатель, в общем-то, не очень большой спокойности жизни в городе Тольятти. Что касается самой Самары, то там бурная жизнь была всегда при всех мэрах, при всех выборах мэров, городских советах, региональных парламентов, губернаторов, президентов и так далее. То есть в этом смысле регион внутренник очень плюралистичен, в нем очень разнообразный бизнес, региональный, федеральный. Интересы очень часто противоречат, а это создает возможность для конкурентной борьбы. Это выражается и в наличии вокруг той или иной финансово-экономической группировки тех или иных общественных структур. Да, значит, совершенно очевидно, что политические партии у нас в регионах, это, несомненно, в первую очередь региональные группировки, но это лично подчеркивает, что вот там, где эти группировки конкурируют, там есть конкуренция между как бы партиями. Там, где эти группировки не конкурируют, там этой конкуренции между как бы партиями нет. Кроме того, хотел бы обратить внимание, что вот в случае в Самарской области тоже можно отметить такой интересный феномен, когда вот новый губернатор, постепенно закручивая гайки, постепенно, значит, переманивая кнутом и пряником в свое окружение различные значимые группировки регионального бизнеса, в течение последнего года потихонечку выбивал, пытался выбить почву из-под ног мэра Тархова, постепенно переманивая представителей его команды, которые администрацию в течение года покидали городскую. Я имею в виду представителей группы «Волгопромгаз», одна из тех группировок регионального бизнеса, который изначально Тархов опирался. Но я думаю, в любом случае, даже то, что вот эти клинья из-под Тархова выбиваются, это не означает, что мэр теряет поддержку в городе.
Я еще хотел бы спросить о одном событии тоже 2008 года прошедшего. Это некоторые изменения кадровой политики Кремля в вопросе назначения губернаторов. Вот обращают на себя внимание то, что под давлением явно снизу от региональных элит были убраны глава Ингушетии Мурат Зязиков и амурский губернатор Кулисов. Как вы это объясняете? Это последствия вот этого вот появления заявление от Двойного центра принятия решений. То есть не только Владимир Путин принимает решение, но и Дмитрий Медведев.
Ну, в целом, у нас, как известно, новая методика назначения губернаторов вступила в силу в феврале 2005 года. За это время у нас прошло 36 назначений новых руководителей. Я подчеркиваю, не переназначение, да, а именно назначение людей, впервые занявших свой пост. 36 из них там в двух регионах сменились дважды, один регион ликвидировался. Итого на сегодня из 83 регионов у нас 33 губернаторы, которые впервые заняли свой пост после февраля 2005 года. При этом Медведев с того момента, как стал президентом, произвел 7 новых назначений. Я сюда Иркутск не отношу, потому что Осиповский был назначен еще, когда президентом был Путин. Хотя он и стал ЕО, тем не менее, все-таки он уже был главой региона. В чем разница? Одной из особенностей кадровой политики Путина, особенно в течение последнего года, было все более частое назначение главами регионов так называемых варягов, то есть людей, которые до этого в регионе не жили и не работали. Господин Артюков, о котором там только что говорили, тому типичный пример. Или господин Колесов в Омутской области. Когда человек назначается в регион, к которому он в лучшем случае имел какое-то очень отдаленное отношение, вслед за ним начинают переезжать различные друзья-соратники, которые занимают ключевые посты. За друзьями-соратниками едут какие-то приближенные к ним бизнесмены, домочадцы и так далее. Они садятся на различные важные для региона сферы, ну и в них пытаются изменять правила игры с тем, чтобы появлялись некие свободные места под новых игроков. То есть происходит то, что принято называть переделом собственности. Естественно, что в регионах это не может не вызывать никакой радости. Мало того, что приезжают чужие люди, которые говорят на чужом языке, не знают региона, не знают местных проблем, тогда начинается еще активное давление. Вот на этом погорел, кстати, господин Колесов в Амурской области, где буквально через полгода после его губернаторства начались митинги протеста, начался сбор подписей, начался слив компромата федеральной прессе. Это абсолютный рекорд. Человек за менее чем полтора года работы на посту губернатора превратился в одного из самых одиозных губернаторов страны. То есть это, конечно, надо очень сильно постараться. Вот, видимо, из вот этих печальных уроков назначения губернатора без оглядки на региональное общественное мнение Медведев какие-то выводы сделал, потому что вот эти 7 новых назначений, которые он произвел, да, тактика назначения варягов, она сохраняется, но она все-таки, с точки зрения, если мы посмотрим биографии новых назначенцев Медведева, это в некотором смысле стремление приблизиться к некой золотой середине. То есть, с одной стороны, подбираются кандидаты, которые имеют некую связь с теми или иными группами федеральной элиты, зачастую личный опыт работы в том или ином федеральном ведомстве или госкорпорации. С другой стороны, все-таки имеют к региону или к этой географической зоне какое-то отношение. Например, господин Ибзеев, хотя он вроде бы и не жил в Карачаевой Черкесии, но он карачаевец. Или Кожемяка, хотя он не из Амурской области, но он все-таки дальневосточник, да, а не из Казани, как был господин Колесов. Или, например, ситуация там с тем же Гаевским в Ставропольском крае. То есть человек, который и местный, и в то же время успел поработать в федеральном ведомстве. То есть попытка все-таки находить некие компромиссные варианты, а не назначать просто вот через колено в регион совсем чужого человека.
У микрофона Михаил Соколов, наш гость в программе «Время политики» политолог Александр Кынев, и мы продолжим наш разговор после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час, повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Израиль продолжает военную операцию против боевиков группировки «Хамас» в секторе Газа. По сообщениям очевидцев, с наступлением ночи в пригородах города Газа возобновились интенсивные перестрелки. За 10 дней операции, по данным палестинских медиков, погибли около 550 палестинцев. Потери Израиля — 5 человек, из них один военный. «Газпром» с понедельника сокращает объем поставок газа, предназначенного для транзита в страны Евросоюза через территорию Украины, более чем на 65 миллионов кубометров. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Поставки сокращены на объем газа, который, как утверждает российская компания, был несанкционированно отобран Украиной ранее. Суд в Эстонии оправдал 4 обвиняемых в организации массовых беспорядков в Таллине весной 2007 года. На скамье подсудимых находились активисты движения «Ночной дозор» Дмитрий Линтер, Максим Рева и Дмитрий Кленский, а также лидер российского молодежного движения «Наши» в Эстонии Марк Сирык. В городе Славянск на Кубани, Краснодарский край, в результате пожара на битумном заводе погиб один человек. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС, госпитализированы двое. На территории завода горели цистерны с дизельным топливом. Президент России Дмитрий Медведев подписал законопроект, продлевающий до 1 июля срок получения российского гражданства в льготном порядке. МИД Индии в понедельник заявил, что пакистанским представителям были переданы доказательства причастности к нападению на Мумбаи, жертвами которого стали более 170 человек, группировки, базирующейся в Пакистане. Мэром Роттердама, второго по численности населения города Нидерландов, стал иммигрант из Марокко Ахмед Абу-Талеб. Власти Китая принимают меры по закрытию интернет-сайтов, которые, как считают в Пекине, являются рассадниками порнографии. Среди десятка крупных ресурсов, подпадающих под новые меры, поисковые системы Google и Baidu.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов, в нашей московской студии политолог Александр Кынев. Мы говорим об итогах 2008 года в региональной политике России и перспективах 2009 года. Александр, а вот как быть все-таки с Муратом Зязиковым? Ведь федеральная власть очень долго упиралась. И, тем не менее, его сменили, вот Юнусбек Евкуров вступил в должность президента Ингушетии, а часть оппозиции даже вошла во власть.
Ну, я уже сказал, что господин Медведев все-таки пытается с точки зрения кадровой политики быть более осторожным и в большей степени учитывать региональное общественное мнение, и Ингушетия тому доказательство. Кстати, вот я вообще обратил внимание на три региона. Это Карачаево-Черкесия, где много лет шла борьба с господином Бадыевым. Это Амурская область, где последний год боролись с господином Колесовым, и Ингушетия, где шла очень тяжелая, скандальная, с покушениями и с убийствами, да, борьба с господином Зязиковым. Хочу напомнить там скандальную историю с гибелью Магомеда Евлоева в августе прошедшего года. В данном случае это тоже очень показательно, потому что одним из элементов кадровой политики центра в течение последних лет было демонстративное нежелание поддаваться любому давлению из регионов. То есть митинги протеста, сбор подписей, недовольство и так далее, все это демонстративно игнорировалось, подчеркивалось, а что, вот, что хотите делайте, на самом деле повлияет нельзя. То есть это рассматривалось как демонстрация слабости. Первый раз центр дал слабину весной, когда активная борьба за собрание Иркутской области с господином Тишаниным закончилась отставкой Тишанина, назначением Есиповского. Но это была, видимо, первая ласточка. И вот осенью...
Разумных действий.
Да, да, да. И осенью мы уже увидели аж три региона. То есть в августе месяце кончились полномочия Бадыева. Он не был назначен на новый срок. А в Ингушетии и в Амурской области губернаторы ушли досрочно. Причем в случае с Амурской области, он подчеркивает, человек пробыл губернатором год и 4 месяца. Что касается Ингушетии, хотя господин Зязиков вышел в отставку добровольно, буквально за несколько месяцев до этого он высказывался в стиле того, что в общем, оппозиция не дождется, да, и что он дальше намерен руководить регионом. А господин Колесов в Амурской области произвез легендарную фразу про то, что его не сковырнуть никаким гвоздодером. Вот что-то такое случилось буквально там за три месяца, и про гвоздодер никто уже не вспоминал.
Александр, а как вы объясняете назначение Никиты Белых на должность губернатора Кировской области? Это все-таки решение, связанное действительно с тем, что нужно вытаскивать этот регион в эпоху кризиса из тяжелой экономической ситуации, или здесь еще и попытка расколоть политическую оппозицию?
Элемент первый — это классическая российская византийская политика «разделяй и властвуй», то есть показать одной части оппозиции, что те, кто будут себя хорошо вести, получат пряники, дискредитировать, деморализовать остальных, показав, что вот в любой момент среди них может оказаться предатель, да, который, значит, уйдет на какую-то должность. Во-вторых, это попытка в условиях усиления кризиса и страха дестабилизации попытаться повязать максимальное количество игроков круговой порукой, чтобы ни у кого не было свободы маневра в условиях кризиса, чтобы поменьше было тех, кого можно бояться, да, и кто может отвязаться и воспользоваться ситуацией. Элемент третий федерального центра в условиях кризиса вообще не четкой, внятной стратегии, именно как стратегии, не тактики. Потому что буквально за месяц до назначения Белых господин Медведев в своем послании говорил о том, что партия, победившая на региональных выборах, будет предлагать кандидата на пост губернатора.
Собственно, вот, законопроект он
готовится. Да, законопроект уже внесли после этого. Вот какое отношение господин Белых имеет к партии, победившей на региональных выборах? На мой взгляд, это просто подчеркивает, что на самом деле все вот эти заявления про победившую партию — это просто заклинание, что на самом деле есть реальная политика набора неких импульсивных действий, каждый из которых диктуется отдельной логикой и отдельными конъюнктурными соображениями, а все остальное просто некий гарнир, который все это маскирует.
Давайте посмотрим один очень интересный регион. Это Башкирия. Там, возможно, кадровые перемены, считает корреспондент «Радио Свобода» Артур Асафьев. Пожалуйста.
В Башкирии, судя по всему, вступил в завершающий этап процесс смены многолетнего руководителя региона, патриарха российской политической сцены, президента республики Муртазы Рахимова. В течение ряда лет федеральный центр вел осаду одного из самых своенравных внутрироссийских политических режимов. В политическом плане Москва стремилась добиться как можно большей управляемости регионом. Главной же экономической целью Кремля и связанных с ним финансово-промышленных групп было и остается восстановление контроля над расположенным в республике крупнейшим в Европе нефтеперерабатывающим комплексом. В течение последних двух лет Кремль последовательно провел замену руководителей силовых и контролирующих структур в регионе. Принцип при этом исповедовался один – новый глава ведомства не должен быть местным уроженцем. Так, в августе 2007 года главным федеральным инспектором по региону был назначен выходец из Оренбуржья Петр Капишников. Прежде занимавшего эту должность коренного уроженца Башкирии Энгельса Кульмухаметова отправили руководить местным отделением партии «Единая Россия». Председателем Верховного Суда Республики стал ранее работавший в Ростове Михаил Тарасенко. Руководителем местного управления Федеральной регистрационной службы был назначен еще один ростовчанин – Петр Голунов. Управление Федеральной налоговой службы возглавил екатеринбуржец Сергей Баранов. Далее, в октябре нынешнего года, наконец, разрешился вопрос о том, кто станет председателем арбитражного суда республики. Это ведомство играло весьма значительную роль в юридической борьбе московских финансово-промышленных групп с башкирскими властями за контроль над нефтеперерабатывающими заводами. Ныне вопрос решен. Арбитражный суд Башкирии будет возглавлять Игорь Арсенов, ранее работавший в аналогичном суде Уральского округа. И, наконец, в начале декабря Москва сделала завершающий ход, назначив нового министра внутренних дел республики. Им стал Игорь Алешин, переведенный в Башкирию из Карелии. Буквально сразу же после назначения Алешина Москва без раскачки приступила к фазе активных операций, обеспечивающих безболезненную смену политического режима в республике. Сначала в федеральных и республиканских оппозиционных средствах массовой информации появились сообщения о том, что нынешнему премьеру республики Раилю Сарбаеву инкриминируется организация убийства прокурора города Сибай Ханифа Карачурина. Немного истории. Руководитель сибайского надзорного ведомства был застрелен на пороге собственной квартиры еще в декабре 2003 года. Через полгода после этого прокуратура раскрыла убийство. Обвинение было предъявлено бывшему начальнику ГАИ Сибая Нури Ахматову Шагиеву. Он и двое его подельников получили большие сроки заключения и отправились в колонию строгого режима. К слову сказать, во время следственных действий башкирские прокуроры весьма серьезно конфликтовали с местным МВД, которое, по их мнению, самоустранилось от всяких активных действий по розыску преступников. Для ареста главных подозреваемых прокуратуре пришлось вызывать оперативных работников из управления МВД России по Приволжскому федеральному округу. И вот в начале декабря нынешнего года в администрацию президента России, Государственную Думу и федеральные правоохранительные органы пришло письмо осужденного Нури Ахмата Шагиева. В письме бывший начальник ГАИ Сибая заявил, что организовать убийство прокурора его заставил именно Раиль Сарбаев, который был в то время главой администрации Сибая. Заявление Шагиева было предано огласке депутатам Госдумы от Башкирии Иршатом Фахридиновым, кстати, не так давно выступившим в защиту Радия Хабирова, опального экс-главы администрации башкирского президента. Наблюдатели и комментаторы в республике немедленно связали появление этого известия с резким усилением закулисной борьбы вокруг башкирского трона. Говорит уфимский правозащитник, директор общественной организации «Международный стандарт» Константин Потнин.
Подобные перемены, они иногда позволяют нам заглянуть вообще за кулисы всего этого спектакля. Характерный пример с переходом Хабирова в Москву. Наша организация неоднократно указывала, писала о массовых нарушениях выборного законодательства, массовых фальсификациях. Но нам все время говорили, что ну, это единичные случаи, не реагировали никак. Но стоило Хабирову попытаться перейти в Москву, тут же всплыли массовые случаи нарушения предвыборного законодательства, хода предвыборного процесса, административного давления. Об этом заговорили лидеры партии «Единая Россия». По своему местному республиканскому телевидению они во всеуслышание сказали, какое количество участков было подвергнуто давлению административному, какое количество было сфальсифицировано бюллетеней под давлением господина Хабирова.
Российская генеральная прокуратура объявила, что показания Шагиева будут тщательно проверены. Истеблишмент Башкирии отреагировал на обвинение в адрес Раиля Сарбаева в привычной манере. На последнем заседании Государственного собрания республики было принято гневное коллективное обращение парламентариев к Дмитрию Медведеву и Владимиру Путину с выражением полного доверия главе правительства и требованием защитить республику и ее премьера от клеветы. Однако настоящим шоком для сторонников Рахимова стали прошедшие в начале декабря массовые обыски в управлении охраны органов государственной власти при МВД Башкирии, а также в крупнейшем частном охранном агентстве «ЩИТ», который осуществляет охрану уфимских нефтеперерабатывающих заводов и резиденции Урала Рахимова, сына башкирского президента. Операции проводились специально прилетевшими в Уфу сотрудниками Департамента собственной безопасности МВД России и Следственного комитета при Генеральной прокуратуре. При обысках было изъято значительное количество незарегистрированного огнестрельного оружия, боеприпасов и даже взрывчатых веществ. Наблюдатели считают, что в ближайшие недели дальнейший нажим федерального центра на башкирские власти будет только усиливаться. В кругах оппозиции утверждают, что вопрос об отставке Рахимова был полностью согласован во время недавнего визита в Уфу полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Григория Рапоты.
Это был материал из Уфы Артура Асафьева. Я обращаюсь к политологу Александру Кыневу. Александр, как вот вы видите ситуацию в этом регионе?
Ситуация в Башкирии, такой, в общем, очень наглядный пример того, что Кремль в течение многих лет боролся с основными региональными элитами. Тем не менее, на сегодняшний день значительная их часть по-прежнему остается у власти. Для многих из них совершенно очевидно, что проблема ухода является неизбежной. По разным причинам, в том числе чисто возрастным, потому что люди, они, как правило, очень немолодые. То есть я бы добавил к тем регионам, где совершенно очевидно стоит вопрос о будущем и о преемниках нынешних глав регионов, Татарстан. Сюда же можно отнести и скандальную историю в Орловской области, где возбуждаются одно за другим уголовные дела вокруг окружения господина Строева. Идет борьба даже не столько с нынешними руководителями, сколько об условиях выбора следующих преемников. И максимально ослабляется та группировка, которая существует вокруг нынешнего главы, с тем, чтобы она имела минимальные возможности либо провести своего кандидата, либо помешать назначению какого-то иного человека, гораздо более отвечающего интересам той или иной кремлевской группировки.
Поговорим еще на одну тему. Это то, что происходит на муниципальном уровне. Дело в том, что, насколько нам известно, администрация президента подготовлен законопроект об отстранении мэров от должности, там голосованием в горсоветах, через вотум недоверия по неким правовым основаниям. Ну, а на низовом уровне тоже продуцируются разнообразные новации с тем, чтобы фактически включить муниципальную власть в вертикаль государственной власти. Вот, например, что происходит в Ульяновской области, рассказывает Сергей Гогин.
В аппарате правительства Ульяновской области разработан документ под названием «Изменения в системе муниципального управления». По сути, документ предлагает передать всю полноту власти в муниципалитетах исполнительной ветви, то есть в руки глав администраций. По этому плану главы муниципальных образований, избираемые из состава советов депутатов, переводятся на работу на общественных началах. Необходимые поправки в уставы планируется внести в течение полугода. Про ныне действующих глав муниципалитетов не забыли. Большинство из них как раз и собираются пересадить в кресло главы администрации. При этом нынешние руководители администрации пойдут к ним заместителями. Законодательное собрание Ульяновской области уже приняло необходимую поправку в региональный закон о муниципальной службе. Как объясняют в правительстве региона, нельзя разбрасываться ценными кадрами управленцев, на подготовку которых ушло столько средств. Творцы муниципальной вертикали заявляют о необходимости устранить двоевластие, которое приводит к конфликтам между главой муниципального образования и главой администрации. Заместитель руководителя аппарата правительства Ульяновской области Виктор Корнев говорит, что на совещании у губернатора Сергея Морозова все главы районов предложенную схему одобрили.
Мы пытаемся, чтобы действительно управляли регионом профессионалы. На выборах велика вероятность прихода на должность главы, если сохранить существующую систему главы, которая будет человеком несведущим и некомпетентным.
В чем видится противоречие предлагаемой реформы? Ее авторы исходят из того, что народ не способен выбрать главу района, компетентного в управлении хозяйством и финансами. Но ведь уже сегодня подавляющее большинство глав районов и поселений – это выдвиженцы «Единой России». В Ульяновской области осталось всего 3 муниципальных образования, главы которых избираются всенародным голосованием – Цельнинский и Новоспасский районы и Ульяновск. Этим территориям в плане реформы посвящен отдельный раздел. По сценарию, их представительные органы должны поправить устав, понизив статус главы муниципалитета и тут же самораспуститься. Наблюдатели полагают, что реформа затеяна в том числе и для того, чтобы лишить избранного главу Ульяновска реальной власти и отдать город на разграбление варягам из самарской группы СОК, имеющей серьезное влияние в правительстве региона. Обеспокоенная общественность отреагировала созданием инициативной группы по проведению городского референдума за сохранение статуса мэра Ульяновска как всенародно избранного. Член регионального общественного движения «За достойную жизнь предприниматель Исаак Гринберг уверен, что отмена прямых выборов глав муниципалитетов и выборы их из состава депутатов ставит под сомнение легитимность власти.
За ныне действующего мэра проголосовало более 80 тысяч человек. По выборам в городскую думу лишь 5 депутатов набрали более 1000 голосов.
Депутат законодательного собрания Ульяновской области Алексей Куриный обращает внимание на цинизм документа. В нем даже не обсуждается возможность того, что главы муниципалитетов и администраций не захотят уходить в отставку, что конкурс на замещение должности сити-менеджера может выиграть кто-то из чужих, что на публичных слушаниях люди не одобрят поправок в уставы.
И глава администрации, выбранный по такому механизму хитрому, то есть формально сфальсифицированному конкурсу, он фактически будет осуществлять все полномочия. Понятно, что без ведома губернатора или там команды губернатора никто не попадет на эту должность. Ну, понятно, что легче проконтролировать 35 депутатов, чем 650 тысяч населения. Это и дешевле, и учитывая, что депутаты чаще всего из числа бизнесменов избираются, достаточно просто сделать. Все, мечта губернатора.
Фактически в регионе ведется системная работа по авторитаризации регионального политического режима.
Из Ульяновска сообщал Сергей Гогин, и я обращусь к политологу, нашему эксперту Александру Кыневу. Александр, что все-таки будет с мэрами в России? Будет ли государственная власть в условиях кризиса, в условиях предстоящего дефицита региональных бюджетов вот продолжать насаждать эту вертикаль власти?
Продвижение вертикали на низовой уровень будет продолжаться. В ходе одного из своих недавних интервью Медведев прямо сказал, да, на вопрос по поводу, будут ли отменяться выборы мэров, он сказал, что нет, не будут до тех пор, пока это гарантирует Конституция. Но поскольку Конституцию нас уже тронули, так что можно предположить, что могут появиться и некие новые проекты, связанные, значит, с системой МСУ. Ну, дай бог, чтобы этого не было. Если же оценивать то, что существует в рамках действующей Конституции, то здесь, помимо того, что действительно у нас еще не последних лет вводится все в большем количестве городов и районов система так называемых сити-менеджеров, то есть главы администрации, нанимаемого по контракту, а дело в том, что при выборе этого сити-менеджера конкурсной комиссии, которая выбирает кандидата, треть мест принадлежит региональной власти, то есть, по сути дела, добрать там до половины не составляет никакого труда, да, большинство мест в этой конкурсной комиссии, и так написать условия, чтобы подошел только нужный кандидат. Так вот, одновременно с этим у нас в октябре месяце Госдума проголосовала за законопроект в первом чтении о обязательном внедрении на муниципальном уровне смешанной избирательной системы, то есть выборов по партспискам, а напоминаю, что партии у нас с каждым годом все меньше, меньше и меньше. И у нас вот уже на конец 2008 года абсолютный рекорд, как бы России в новых условиях, осталось всего 6 политических партий. Мы вплотную приблизились к конкуренции времен Германской Демократической Республики, где партий было 4. То есть еще немножко, и вот мы как бы догоним ГДР. Так что в этом смысле, когда количество партий таково, каково оно есть, нормативное усиление роли партии на муниципальных выборах в сочетании с тем, что формальным главой города становится не имеющим никакой реальной власти спикер, а реальная власть приходит к сити-менеджеру, нанятому по контракту, и кандидат выбирает конкурсная комиссия, где существенный голос у региональной власти. По сути, речь идет о том, что создается достаточно иезуитская система, где, с одной стороны, начинает жестко контролироваться отбор кандидатов, то есть в все большей степени простые граждане лишаются возможности самовыдвижения и избрания в органы местного самоуправления, подчеркиваю, самоуправление, то есть граждане, по сути дела, не могут самоуправляться в этой системе. А с другой стороны, местные чиновники, по факту сохраняя с точки зрения формальностей процедуру выборов, по сути превращаются в представителей той же самой вертикали.
То есть... Ну да, если мэр случайно проскочит на выборах неугодный, например, на прямых еще оставшихся, то теперь вводится механизм вот этого импичмента 2/3 голосов.
Да, да, то есть такая достаточно сложная иезуитская система, которая с помощью комбинирования в разных законах дает вот этот замечательный результат.
Наконец, есть прокуратура, в конце концов, которая практически 200 мэров удалило некоторых по реальным основаниям, а некоторых, собственно, по таким делам весьма сомнительным.
Я бы хотел обратить внимание, что когда обсуждался в Думе законопроект о принудительном введении смешанной системы на муниципальном уровне, там единственный фактический спор касается того, в каком количестве муниципальных образований ее вводить, то есть там есть более, скажем так, осторожное предложение ограничиться крупными городами и региональными центрами. Кстати, это более осторожное предложение разделяет как раз Единая Россия, которая у нас традиционно воспринимается как партия более настроенная на выстраивание вертикали власти, но самое интересное, что другие партии, которые вроде бы выступают как оппозиция, например, эсеры, они не только являются авторами законопроекта, но они предлагают распространять выборы по партийным спискам не только на крупные города, но даже на муниципальные районы и городские округа. То есть, по сути дела, даже туда, где никаких политических партий вообще днем с огнем не найдешь. Логика простая, что поскольку наши кандидаты не могут победить в округах, мы ведем списки, и тогда мы худо или бедно получим свои мандаты. То, что при этом, по сути дела, выкидывается на помойку право граждан и местное самоуправление, выхолащивается сам дух органов МСУ, похоже, никого не волнует. Это лишний раз говорит о том, что партийная система, которая есть в России, вообще никаких интересов граждан не выражает, а выражает только интересы партийной бюрократии, больше никого другого.
Ну что ж, пожалуй, последняя тема в нашей программе – это все-таки то, что уже будет в наступившем 2009 году. 1 марта пройдут выборы в 9 регионах России, и интересно узнать у Александра Кынева, как он видит прогноз, собственно, повлияет ли как-то экономический кризис на результаты. Давайте так пройдем по этим территориям. Ну, может быть, начнем с территории таких депрессивных – это Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Кавказ со всеми его особенностями.
Ну, регионов у нас будет 9, где будут выборы региональных парламентов. Из них 4 региона – это республики – Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Татарстан и Хакасия. И 5 регионов – это области и один автономный округ – Ненецкий. Ну, как я уже сказал вот в начале эфира, что продолжается тенденция тотального внедрения полностью пропорциональной системы, то есть в 2 региона – Ненецкий округ и Кабардино-Балкария – они станут 8 и 9 регионами, где полностью упраздняется одномандат округа, причем история с Ненецким округом она очень интересна. Там регион Фрондетский, регион, где было одно из самых низких голосований за Единую Россию в 2007 году, где не очень хорошо голосовали и за Путина лично там и так далее. Так вот, там в ходе подготовки к выборам депутаты регионального парламента, которые часто не соглашались, значит, с федеральным центром, решили смягчить закон о выборах, проголосовали даже за 3% барьер. Это невиданный либерализм для наших регионов. Такое было только в Амурской области в эпоху до Колесова. Что происходит? Начинается массовое давление, приезжает куча эмиссаров, в Ненецкий автономный округ приезжают люди из полпредства, приходит заключение из центра избиркома, говорят, что закон, который приняли в регионе, никуда не годится, надо принимать новый. В результате принят один из самых одиозных и архаичных законов среди всех российских регионов. Количество депутатов сокращено до 11. То есть Ненецкий округ получит самый малочисленный парламент в России. Барьер становится 7% и полностью отменяются одномандатные округа, то есть 100% пропорциональная система, и при этом еще методика империали. Методика империали при 11 избираемых депутатах может привести к тому, что даже партия, которая преодолеет в Ненецком округе 7% барьер, может вообще не получить ни одного депутата по списку. То есть это будет просто, вот, ну, на мой взгляд, абсолютный приговор вот этой манипулятивной системе с точки зрения ее саморазоблачения. А что касается иных регионов, ну, на мой взгляд, Кабардино-Балкарии, и в Татарстане, конечно, да и в Карачаево-Черкесию я сюда бы отнес, степень управляемости избирательным процессом достаточно велика, и результат во многом будет зависеть от региональной власти. Скажем, ну, понятно, что в Татарстане наиболее конкурентные выборы проходят в самой Казани и в нескольких еще значимых городах. На периферии там обычно голосуют подавляющим большинством за партию власти. Ну, как можно судить из последних выборов в национальных регионах, в частности, в Чеченской республике и в Кемеровской области, скорее всего, здесь будут допущены эсеры и, возможно, коммунисты. Да? То есть я думаю, что, скорее всего, двух-трехпартийные парламенты здесь будут получены. Что касается остальных регионов, то, невзирая на то, что там вот вводят нарушающие пропорциональность методики, типа делители империали, там повышают барьер до 7%, тем не менее управлять выборами так, как это можно делать в национальных регионах, там не получится. Поэтому все равно степень конкуренции будет велика, поскольку социально-экономическая ситуация ухудшается, то даже в условиях сокращения выборов люди все равно будут выражать протест. И как показывает опыт выборов октября, люди готовы голосовать даже за тех, кого они не знают, просто для того, чтобы выразить свое недовольство происходящим. Поэтому даже ситуация, когда формально возможности оппозиции ограничены, никто, казалось бы, внятной агитационной кампании не ведет, и вроде бы никакой борьбы публично нет, это не означает, что все равно власть получит тот процент, который она сама себе придумала. То есть люди все равно зачастую могут голосовать именно вот за оппозицию ради оппозиции.
То есть вот в Брянской области, Владимирской области, Архангельской, Волгоградской, скорее всего, мы будем иметь все-таки прирост голосов за левых или условно левых, то есть и за коммунистов, и за справедливую Россию.
Ну, не только за. Я думаю, что мы можем иметь прирост голосов за разные политические проекты. Я убежден, что будет падение результата «Единой России» по сравнению с выборами Государственной Думы. Прибавку получат, конечно, коммунисты. Прибавка эсеров будет зависеть во многом от степени личного авторитета конкретных региональных лидеров. Все-таки региональные выборы – это выборы личных репутаций конкретных кандидатов. Я думаю, что прибавку могут получить иные партии, если они смогут зарегистрировать свои списки, там, те же «Патриоты России», к примеру, ну, из всех шести, кто у нас остался.
Но «Яблоко» себя не проявляет.
Ну, «Яблоко», да, пока с «Яблоком» сказать сложно, будет ли оно где-то, «Правое дело», оно в этих выборах не участвует, потому что по нашему языческому закону о партиях, дай бог, чтобы оно к весне вообще смогло получить печать, и в лучшем случае там оно поучаствует в выборах в октябре месяце. Что касается остальных, у нас еще есть ЛДПР, я думаю, что вот в условиях нарастания кризиса и роста протестных настроений могут голосовать и за ЛДПР, просто именно потому, что больше голосовать не за кого. Ну, традиционно у нас зоной поддержки ЛДПР является крайний север и Дальний Восток, поэтому с точки зрения этой географии можно предположить, что ЛДПР может получить голоса в Архангельской области, в Хакасии, в Ненецком округе.
Ну и, пожалуй, последнее, это выборы мэров нескольких крупных городов обращают на себя внимание. Это Томск, Новосибирск, Челябинск, Смоленск, Мурманск. А где может быть конкурентная борьба, на ваш взгляд?
У нас же не только мэры крупных городов, у нас еще целый ряд городских советов в крупных городах. Я бы отметил особенно Челябинск, Екатеринбург, я бы отметил Мурманск, я бы отметил Владикавказ, где очень сложная внутренняя борьба между, с одной стороны, группой близко к региональной администрации, с другой стороны, близко к депутату Госдумы господину Фадзаеву. То есть я думаю, что вот как раз вот в этих городах конкуренция будет очень высокой. На выборах мэров, на мой взгляд, все-таки решает роль будут играть персоналии. Традиционно у нас конкурентом проходят выборы всегда в Сибири и Дальнем Востоке, поэтому я думаю, что возможны некие неожиданности в Новосибирске, в Томске, в Петропавловске, Камчатском, Биробиджане, город небольшой, мы вряд ли увидим какую-то значимую интригу. В Мурманске тоже, скорее всего, наверное, будет выбран некий компромиссный кандидат между основными элитными группировками, но, подчеркиваю, вот кризис, он интересен именно тем, что поведение избирателей, оно становится в максимальной степени независимым, то есть количество тех, кому можно приказать, оно резко снижается. То есть люди могут даже формально сказать, что типа голосуем за кого надо, прийти в кабинку и поставить галочку на зло в другом квадратике. Поэтому возможны неожиданности. Не удивлюсь, если по ряду городов, крупных или не очень, могут быть неожиданные сенсационные результаты.
Ну что ж, спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был политолог Александр Кынев. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». Автор и ведущий Михаил Соколов, продюсер Елена Колупаева.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Принято решение обратиться в Стокгольмский арбитражный суд.
Ситуация на грузино-абхазской границе резко обострилась утром.
Взрыв произошел, когда охрана проводила досмотр посетителей у святыни.
Согласия между членами Совета Безопасности нет.
Синоптики предсказывают холода на ближайшее время.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».